Анна Шептура. Основы развития детского мозга. У вашего ребенка все получится. Читает Наталья Мальцева. Глава первая. Как мозг устроен и как его не расстроить? Человеческий мозг и его развитие – удивительная и очень сложная загадка. Невозможно заглянуть внутрь и сразу все понять. У нас даже нет точного понимания, насколько мы действительно приблизились к разгадке и сколько неизведанного осталось впереди. Мы постепенно, шаг за шагом, изучаем разные мозговые структуры, как они друг с другом взаимодействуют, как развиваются, как включаются в разные виды психической деятельности, а также сложнейшие биохимические процессы, которые происходят внутри. Мы наблюдаем, как работа и развитие мозга зависят от окружающей среды, и пытаемся выяснить наилучшие условия для его оптимального функционирования. Этот процесс сложный и интересный, поэтому мы все время учимся и не перестаем удивляться. Как говорил Александр Романович Лурия, сегодняшние знания о мозге относительно невелики, если мы сравниваем их с тем, что нам еще предстоит открыть. Что же мы уже знаем? Мы знаем, что мозг выполняет огромное количество функций. В нем живут наше внимание, память, мышление, координация движений, планирование, контроль действий и поведения, эмоции. Мозг – это большая система, части которой тесно связаны. Для наглядности представим, что мозг – компьютер. Справедливости ради, еще раз напомню, что мозг удивителен, неповторим и, конечно, не сравним ни с каким компьютером, даже самым мощным и современным. Однако и в головном мозге, и в компьютере есть определенные детали, которые отвечают за конкретный узкий функционал. А есть те, участие которых необходимо для качественной работы и решения разных задач. Так, у компьютера есть жесткий диск, где хранится вся информация. В головном мозге тоже есть участки, которые работают с информацией. Например, затылочные доли ответственны за переработку зрительных данных, а височные – слуховых. Также у любого компьютера имеется процессор, который является управляющим и распределяет задачи. В головном мозге тоже есть участки, отвечающие за разработку планов и программ, которые контролируют процесс и успешность выполнения любой задачи. И, конечно, ни один компьютер не будет работать без подзарядки, электричества. Так и в головном мозге есть структуры, от которых зависит общий тонус, активность, а значит и успешность как переработки информации, так и процессов контроля. Однако мозг можно условно разделить не только на функциональные блоки. Всем известно, что он состоит из двух полушарий – правого и левого. Каждое полушарие вносит свой уникальный вклад в любую нашу деятельность. В то, как мы общаемся с собеседником и понимаем его, как мы воспринимаем и анализируем информацию, как ориентируемся в пространстве. Полушария все время взаимодействуют друг с другом, и, конечно, эффективность мозга зависит от их слаженной совместной работы. В этой главе мы рассмотрим концепцию о трех функциональных блоках мозга и обозначим уникальные способности каждого полушария. Три блока мозга. Мозг – это не просто набор автономных модулей, каждый из которых имеет решающее значение для определенной умственной функции. Каждая из этих функционально специализированных областей должна взаимодействовать с десятками или сотнями других. Их полная интеграция создает нечто вроде чрезвычайно сложного оркестра с тысячами инструментов, оркестра с постоянно меняющимся счетом и репертуаром. Оливер Сакс. Когда я рассказываю родителям или смежным специалистам, педагогам, логопедам о нейропсихологии, то предлагаю начать знакомство с ней с одной из важнейших теорий – концепции о трех структурно-функциональных блоках. Она помогает приблизиться к пониманию устройства мозга и определить причины тех или иных сложностей у детей. В 1973 году была опубликована монография Александра Романовича Лурии «Основы нейропсихологии», в которой он описал свою новейшую для того времени идею. В головном мозге можно выделить три основных блока, каждый из которых вносит свой вклад в психическую деятельность. Идея была выдвинута в противовес существовавшей в научных кругах теории узкого локализационизма. В рамках данной теории считалось, что наш мозг — как географическая карта, и каждый его участок должен отвечать за что-то отдельное. Лурия, напротив, предложил объединить различные мозговые структуры в блоки на основе их общего функционала. Каждый блок играет свою важную роль. Однако мозг функционирует как единое целое, поэтому только слаженная совместная работа всех трех блоков обеспечивает успешность разных видов деятельности. Блок первый. Энергия, работоспособность. Как таковой лени не существует. За ленью могут скрываться снижение жизненного тонуса, отсутствие мотивации, желаний, неосознанный страх и другие психические феномены. Андрей Курпатов. Пример из практики. На диагностику за год до школы приводят мальчика 6 лет. Его внимание хватает на 10 минут. Потом он начинает ерзать на стуле, раскачивается из стороны в сторону. Еще через 5 минут он встает и начинает двигаться, ходить по помещению, залезать на шведскую стенку, прыгать. После этого он возвращается за стол и продолжает выполнять задание. Однако через некоторое время снова вскакивает и начинает движение. Другой пример. Мальчику 7 лет, он тоже будущий первоклассник. Все педагоги, подготовка к школе, логопед, спортивный тренер, отмечают, что он очень сообразительный мальчик, но обращают внимание на его медлительность. Какие-то задания, особенно в начале, мальчик выполняет очень бодро и быстро. Однако через 15 минут от начала занятия он буквально лежит на столе или сползает вниз по стулу. А к концу и вовсе отключается и не может справиться даже с теми заданиями, которые раньше не представляли сложности. Оба мальчика – яркие показательные примеры детей со сниженным уровнем энергии, заряда мозга. Энергия нужна нам всегда, чтобы быть активными, мотивированными, продуктивными, чтобы двигаться, узнавать и запоминать новое, развиваться. Запас энергии у мозга не бесконечен. Он расходуется и на поддержание здоровья, и на регуляцию эмоциональных состояний – страх, боль, удовольствие, гнев – и на развитие. За энергию, за тонус коры головного мозга, то есть за нашу батарейку, отвечают очень древние структуры, включенные Александром Романовичем Лурия в первый функциональный блок. Это ствол мозга, который связывает спинной мозг с полушариями, и подкорковые структуры, которые находятся глубоко внутри мозга, под корой. Сюда входят древние образования, зоны, которые есть у всех позвоночных и которые необходимы для поддержания жизненно важных функций. Дыхание, сердцебиение, регуляции сна и бодрствования. То есть они обеспечивают фоновое оптимальное состояние для успешной работы с информацией и адекватного поведения. Эти структуры закладываются и активно развиваются, еще пока ребенок находится в утробе мамы, и формируются максимум до 2 лет. Поэтому их можно считать фундаментом, на котором потом будут выстраиваться все психические процессы – внимание, память, речь, эмоции и другие. Не хватает энергии, человек быстро устает, сложно контролирует эмоциональные всплески, взрывается на пустом месте. Представьте себя во время болезни и высокой температуры. Нет сил двигаться. Начинает раздражать то, на что в здоровом состоянии мы бы не обратили внимания. Незначительные звуки кажутся громче, обычный свет ярче. Ничего не хочется, сложно на чем-то надолго сконцентрироваться. Что уже говорить о работе или, например, о чтении какой-то сложной литературы? Есть дети, которые все время находятся в таком состоянии недостатка, дефицита энергии. И как бы мы ни просили, ни умоляли такого ребенка быть внимательным, сколько бы раз ни повторяли, он не может ничего с этим сделать, потому что его нервной системе неоткуда черпать ресурс, энергию. Часто взрослые неверно трактуют такое состояние. Он ленится, он не старается, он издевается и так далее. Несомненно, в дальнейшем это оставляет негативный отпечаток и на самооценке ребенка. Хотя он может быть вполне сообразительным, просто ему не хватает сил и энергии на все. Как проверить, относится ли ваш ребенок к этой категории? Предлагаю простой чек-лист. Чек-лист «Мой ребенок истощаемый» вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первое. Быстро устает. У такого ребенка достаточно высокая утомляемость. Ему сложно долго ходить пешком или выполнять интеллектуальные задания. Бывает, что не всегда мы замечаем это у дошкольника. А вот в школе при увеличении нагрузки утомляемость расцветает пышным букетом. Такие дети достаточно старательные, но, выкладываясь в школе по полной, домой приходят уже без сил. Часто можно заметить, что ребенок в дошкольном возрасте отказывается от дневного сна, а в школе у него опять появилась потребность отдыхать днем. 2. Много отвлекается. Такой ребенок вроде все знает, но все время ловит ворон. Он может смотреть в окно, отвлекаться на посторонние предметы, обращать внимание на каждый шорох. Даже собственные мысли и речевой поток ему бывает весьма сложно остановить. 3. Работоспособность нестабильная, колеблется или снижена. Истощаемый ребенок долго раскачивается, в том числе утром. Ему требуется много времени или несколько повторений, чтобы понять задание. Или же наоборот, он отлично начинает, но совершает больше ошибок к финалу задания, менее успешен к концу школьного дня. Или вовсе отключается на уроке, на заданиях, которые требуют длительного сосредоточения. 4. Медлительный и вялый, или наоборот, излишне активный. Такой ребенок все делает очень медленно. Часто родителям хочется его поторопить, разогнать, а то и вовсе сделать за него. Особенно если сам родитель по темпераменту полная противоположность, активный, быстрый. Или обратная ситуация. Ребенок долго не сидит на месте, двигательно расторможен, как маленький моторчик, все время бегает, прыгает, раскачивается на стуле, качается на качелях дольше других. 5. Неловкий, с плохо развитой моторикой. Такой ребенок сшибает все углы, падает на ровном месте. С трудом осваивает велосипед и подвижные игры, борется с пуговицами и другими элементами одежды. Или предпочитает посидеть за столом, полежать вместо того, чтобы играть в подвижные игры. Такому ребенку сложно удерживать позу. Он стекает со стула, все время ищет, на что бы опереться. Возможно, даже имеет проблемы с осанкой. У ребенка повышенный или пониженный мышечный тонус. Часто можно увидеть трудности управления силой. У него или все падает из рук, или он все ломает. Не любит рисовать, пишет, как курица лапой. 6. Излишне эмоциональный, с частыми сменами настроения. У ребенка эмоциональные качели. Он раздражительный, взрывной, заводится на ровном месте. Проявляет негативизм, излишнее упрямство, агрессивность. Или наоборот, чересчур тревожный, неуверенный, ранимый, с пониженным настроением, плаксивый. 7. Сложно адаптируется. К детскому саду, к школе, к смене обстановки, коллектива или даже привычного маршрута движения. 8. Плохо спит, часто болеет. У истощаемого ребенка могут наблюдаться разные особенности и патологии сна. Долго не может уснуть или с трудом просыпается утром. Для него характерна бессонница, частые пробуждения по ночам, сомнамбулизм. Такой ребенок соматически ослаблен, особенно при повышении нагрузки начинает чаще и дольше болеть. Фоном могут также иметься страхи, тики, энурез. 9. Отстает в речевом развитии. Ребенку сложно формулировать развернутые, грамотно оформленные высказывания, выражать свои мысли, объяснять желания, пересказывать прочитанное, описывать увиденное. Речь может быть отрывистой, невнятной, а словарь – обедненным. Это может тормозить его интеллектуальное развитие и являться препятствием к полноценному общению с другими детьми. 10. Испытывает трудности в школе. Часто случается, что в дошкольном возрасте многие трудности не проявляются так выраженно, потому что ребенок еще не столкнулся с необходимостью систематически учиться и упорно трудиться. Но также бывает, что слабые стороны не замечаются родителями, не оценивается их потенциальное влияние на успешность в школе. Как только ребенок попадает в новую для него среду, с другими правилами, с другими взрослыми, с другим режимом, проблемы наслаиваются, как снежный ком. У ребенка возникают стойкие сложности с освоением школьных предметов. Он постепенно скатывается из отличника в неуспевающего ученика, либо получает то пятерки, то двойки. Поставили много плюсов? Не расстраивайтесь. Истощаемые дети – это большой пласт, внушительная категория современных детей. Физиологи говорят о том, что у 40% детей паспортный возраст не соответствует биологическому. То есть календарный возраст, отчитываемый по дате рождения, выше, чем возраст развития, который отражает темп индивидуального роста, созревания и определяется по времени окостенения скелета, смены зубов, по соответствию роста и веса нормативам. Приведу еще одну аналогию. У каждого гаджета есть батарея с определенной емкостью. Так и у каждого из нас есть батарейка с определенным запасом энергии. Кто-то – смартфон с мощным аккумулятором, способный долго работать без подзарядки и не перегреваться. А у кого-то батарейка разряжается к обеду, и он все время должен носить с собой мобильное зарядное устройство или искать розетку. При этом оба смартфона могут похвастаться одинаково яркими красочными экранами, отличными камерами и прекрасным запасом памяти. Так что же влияет на нашу батарейку? В чем причина истощаемости? Дело в том, что наша батарейка очень хрупкая. Ее очень просто повредить и тем самым уменьшить запас энергии. Мы уже говорили, что стволовые и подкорковые структуры, отвечающие за нашу энергию и тонус коры, развиваются самыми первыми. При этом на момент рождения ребенка они являются почти на 70% созревшими и дозревают в первые годы жизни. Хочется сделать акцент на том, что после 2-3 лет мы уже никак не можем повлиять на размер своей батарейки. Нам придется всю жизнь довольствоваться тем запасом энергии, который удастся нарастить за это короткое время, и учиться грамотно этот запас распределять, использовать. Поэтому период беременности, процесс родов и первые годы жизни малыша имеют огромное значение. Невероятно важно, чтобы мама чувствовала себя комфортно во время беременности. Тогда и среда, в которой развивается эмбрион, будет благоприятной. Дефициты организма мамы, например, железодефицитная анемия, стрессы, хронические инфекции, заболевания и лечение медикаментами, патологии беременности, не говоря уже об алкоголизме и других вредных привычках, все это может негативно отразиться на развитии мозга. Наиболее чувствительными к влиянию вредных факторов являются первый и третий триместры. В первом триместре закладывается нервная трубка плода, основа будущей нервной системы. А в третьем все органы уже заканчивают свое формирование. И резкое обеднение среды, недостаток питательных веществ, стрессы может привести к гипоксии или преждевременным родам. Особенности родовой деятельности также могут быть факторами риска, мешающими полноценному развитию. Преждевременные роды, кесарево сечение, асфиксия, родовые травмы. Очень важно, чтобы у малыша самостоятельно раскрылись легкие, чтобы у него не было экстремально низкой массы тела и осложнений, которые могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Вообще, природой заложено так, что инициатором рождения является сам ребенок. Когда он достаточно созрел, растущему организму становится тесно в утробе. Ему не хватает питательных веществ, кислорода. Конечно, это стресс для малыша. В его крови повышается содержание кортизола, гормона стресса. А это сигнал к тому, что он готов появиться на свет. Невероятным образом запускается целая цепочка событий, позволяющих ребенку самостоятельно родиться без вреда для здоровья, преодолеть продвижение по родовым путям, не чувствовать боль, справиться с естественной гипоксией, постепенно приспособиться к атмосферному давлению и воздействию гравитации. Иногда возникает необходимость в кесаревом сечении. В связи с вышесказанным, экстренное кесарево сечение, при котором ребенок был инициатором рождения, всегда лучше, чем плановое. Ведь при плановом ребенок еще может быть недостаточно готов к появлению на свет. Момент рождения определяют вместо него, неожиданно и резко перемещая из одной среды в другую. Крайне значимы первые 2-3 года жизни ребенка, в особенности период младенчества. За первый год ребенок совершает невероятный подвиг, прорыв, переходя от лежания к ходьбе. Он активно исследует мир, учится взаимодействовать. Важно, чтобы среда вокруг него была интересной, насыщенной и способствовала развитию, потому что именно в этот момент закладываются базовые характеристики нервной системы. Если ребенок находился в депривации, не имел возможности активно двигаться и общаться со взрослым, много болел, перенес операции или травмы, это отразится в будущем на его способностях к обработке информации, на интеллекте и эмоциональной сфере. Поэтому в развитии важна каждая мелочь. Из нескольких маленьких, казалось бы, негативных факторов, возникающих до, во время и после беременности, складывается иногда вполне себе большая нагрузка, способная серьезно повлиять на ход развития ребенка. Немаловажно, какой была доза того самого негативного фактора или факторов. То есть, как долго эта вредность оказывала влияние на растущий организм. Совсем не одинаковое воздействие оказывает разовый подъем температуры у мамы до 37 градусов и заболевание с длительным течением и лихорадкой. Также многое зависит от времени возникновения. Чем раньше произошло воздействие, тем меньше имеет значение, какая именно это была вредность – стресс мамы, болезнь, прививка или что-то другое. И тем существеннее ее негативное влияние на дальнейшее развитие.